Сегодня мы заканчиваем читать книгу Левит, и нам нужно рассмотреть из этой книги всего лишь два слова, ну или одну фразу. Дважды в книге Левит повторяется такое выражение, как бы подводя итог некоему количеству предписаний, нравственных требований, как правило, ритуальных требований, Господь говорит: «Будьте святы, яко свят есть Господь Бог ваш». То есть вот это выражение «будьте святы», оно дважды встречается в Библии, потом на него будет ссылаться вполне уместно, естественно, апостол Петр. Вот это представление, точнее, этот призыв, это, ну, назовем пока так, призыв к тому, чтобы человек был свят, и в качестве образца святости представлен Бог, это требование для человека немыслимое. Не то, что даже, скажем, невозможное. Оно немыслимое. Даже помыслить человеческое существо сопоставимо со святостью Бога, который, как известно, и в ангелах-то усматривает недостатки. И с этой точки ангел даже не может по совершенству сравниться с Богом. А уж куда как человеку, для которого и ангел – это недостижимая высота, святость. И тем не менее, вот в такой, казалось бы, совершенно неподходящей для этого книге, ветхозаветной книге, в книге ветхозаветного закона, Торы, находится такое требование: «Будьте святы, как свят я, ваш Бог». Конечно, скажем, мы, люди Нового Завета, воспринимаем это требование, это призвание к святости, ну, как-то получше, полегче, что ли, попривычнее. Мы привыкли к этому, мы каждую неделю, как минимум, кое-кто, может, каждый день слышит возглас «святая», «святым». Каждый, конечно, вкладывает в этот возглас свой собственный смысл, совсем не тот, который вкладывает церковь. Но, тем не менее, как-то вот к святости мы привыкли, к самому слову «святость». Вот, конечно, и мы тоже себя с Богом не сравниваем, но хотя бы к пониманию святости, к эпитету «святость», к вот какому-то такому святостному идеалу мы все-таки более привыкли, приспособлены, чем люди Ветхого Завета. Но если мы задумаемся, то и для нас, для людей Нового Завета, эта святость все-таки предполагает тот факт фундаментальный церковного бытия, что наше церковное бытие, наша церковная жизнь, наше иное состояние, новое, начинается с того, что мы крестимся. И в момент таинства крещения, ну или, скажем, таинства миропомазания, мы получаем дар Святаго Духа. То есть с момента крещения в каждом крещенном человеке Дух Святой является неким сопребывающим элементом, конституирующим нашу жизнь. Вот, элемент, слово не очень подходящее. Вот, это некий иной фундамент нашего бытия. Мы рождаемся заново от этого Духа. Он становится семенем, из которого образуется все наше новое тело. Он есть то семя, которое бросает в недра нашего сердца Бог, и там произрастает новый человек, сын или дочь Божия. И вот для этого нового человека, произрастающего, зачинающегося в момент крещения и произрастающего в течение христианской жизни, вот для этого нового человека Святой Дух, или, скажем по-другому, может, не все понимают терминологию православия, сам Бог является фундаментом, принципом, фундаментальную системообразующим качеством, существом, принципом. В конце концов, если хотите, это наша новая ДНК. Это иное семя, иной жизни, вокруг которого формируется иное бытие, не подлежащее смерти, не подлежащее тлению даже. Мы, конечно, представляем себе, что в момент крещения происходит некая инкрустация, то есть вот некое, скажем, вполне себе такое паршивенькое дерево обрабатывают, как-то так лачат, как-то морят, а потом вот вставляют туда драгоценные камни, и получается красота. Вот как бы в нашу глиняную породу, в наши глиняные горшки, вот пытаются украсить некими золотыми вставками, золотым инкрустированием, какими-то вот элементами, украшающими наше бренное бытие. На самом деле мы же рождаемся заново, мы рождаемся от воды и духа, мы рождаемся вот это вот, то, что родилось от родителей, оно тлеет и истлеет, а то, что родилось от Бога, оно и рождается в вечную жизнь. Это там под лохмотьями нашей плоти, под лохмотьями нашего грешного естества, там начинает спит, дремлет, как бы как в чреве матери нарождается новый человек, который родится в день смерти этого бренного естества, вот совершенно иное бытие. И вот мы, как рожденные от нетленного семени, по слову апостола, как рожденные от Святого Духа, мы, конечно же, от Бога, мы совсем в ином отношении пребываем к святости, потому что мы можем быть святыми, ибо святой в нас живет. И не просто какой-нибудь святой, а сам Бог, который есть свят по существу, совершен по существу, он живет в нас, делая нас подобными себе, делая нас действительно по образу и подобию такими же святыми, какими мы задуманы им, какие мы должны есть. И для нас это может быть. И это определение христианина как святого человека является непростой декларацией, потому что не то, что вот взяли мы с завтрашнего дня, объявили себя святыми, только на том основании, что мы крещенные, на нас висит нательный крестик. На самом деле, действительно, поистине, человек, рожденный от воды и духа, он становится святым, его жизнь становится такой, что в ней проявляется та жизнь Святаго Духа, которая теперь в человеке присутствует, в человеке жительствует. Как, например, мощность автомобильного двигателя проявляет себя в скорости движения, как, например, мастерство человека, харизма внутренняя проявляет истинного танцора в танце, а истинного музыканта в игре, так святость человека, отныне в нем присутствующий, с ним пребывающий, проявляет себя точно так же в жизни. Это не декларированное и не декларативное качество. Это действительно проявление вовне той иной жизни, святой жизни, которая отныне человеке уже есть, которая человеку дана. И в этом смысле человек проявляет жизнь Святаго Духа в человеке, проявляет себя в том, что человек, во-первых, отстраняется от всего, со всякой скверны, от всего нечистого, от всего плотского, от всего скверного, и приносит как раз плоды подлинно духовной жизни. Ну, вот в этом, скажем, об этом тема апостольского послания Галатам, где он говорит о том, что апостол Павел говорит о том, что дух противится плоти, плоть противится духу. Вот, и постепенно наша жизнь организует, дух, данный нам в крещении, организует нашу жизнь таким образом, что духовное в ней расцветает и приносит все более обильные и обильные плоды, а плотское, наоборот, умирает, замирает, исчезает, вот, и просто отваливается, как обугленная часть нашего естества, как короста спадывает, она больше все нежизненна. И наоборот, если в нас проявляются все время дела плоти, если очевидны именно плотские дела, то, естественно, вот эти плотские дела, они свидетельствуют о том, что духовных-то плодов нету, что жизнь в духа в нас либо замерла, либо ее просто никогда и не было. Вот, не начиналось, не родились мы от воды и духа. Вот. И поэтому мы, проходя в жизни, нас призывает к этому апостол Павел, проходя по жизни, мы должны определить, мы должны проследить, мы должны увидеть свою собственную жизнь и опознать в себе плоды Святаго Духа, что они есть, значит, в нас есть Дух, значит, мы действительно рождены от воды и Духа и действительно соединены с Богом. В этом смысле плоды Святаго Духа, которые нам призываются приносить по жизни, это явление органическое, оно не зависит от того, там, скажем, нравится нам это или не нравится, сам Дух, как семя жизни в нас, он может принести только духовные плоды, и он побуждает нас к этому, и он притворяет наше бренное естество в жизнь по образу и подобию Божьему и приносит в нас плоды. И поскольку Дух Святый нам дан, поскольку он в нас присутствует, живет, проживает, мы можем быть святыми. Конечно, будем все это, скажем, оспаривать, не соглашаться, нам это неприятно вообще даже речи об этом говорить. Мы не хотим слышать о том, что пишут, скажем, святые отцы о достижении святости и много разных условий ставить. Ну да, если вот это, вот это, вот это, вот это и вот это совпадет, то может быть, если получится так-то и так-то, мы при определенном стечении обстоятельств станем святыми. Но в глубине души никто из нас в это, конечно, не верит. Но языком разума, рассуждая, языком богословия, догматического рассуждая, мы все равно разумом понимаем, да, мы святыми быть можем. Можем. Вот. Это онтологически возможно, потому что он в нас живет. Но мы там скажем, да, вот, мешает там воспитание, рождение, социокультурная среда, воля немощна, святых нету и прочее, прочее. Но принципиально мы согласны. А Ветхий Завет? Ведь мы же все говорим как бы про христиан, но на предмет-то слов, сказанных в Ветхом Завете. Это ветхозаветным людям было сказано «будьте святы». Как же они-то могли бы быть, даже чисто рационально рассуждая, как им-то стать святыми? Ведь Дух-то Святой в них не живет. На иврите то слово, которое мы переводим как «будьте святы», «кадуш», это слово означает, ну, то, что мы переводим как «святой», является неким атрибутом Бога и переводится как «отделенный», «отделенный от всех». То есть кадош, святость, как атрибут Бога и как желаемое, предполагаемое качество человека в Ветхом Завете, оно предполагает совершенную отстраненность, отделенность, то есть некую отчужденность, чуждость всему мирскому, всему злому, всему греховному, всему темному, всему всякой скверны, похоти и страсти. То есть это полная неприкосновенность ко всему, что является грехом, страстью, скверной, тьмой. И речь идет не только и не столько о трансцендентности. Понятно, что Бог как существо трансцендентное миру, то есть совершенно иное, онтологически иное по отношению к миру, оно и так не чуждое всего, что есть в этом мире. Так вот, святость говорит не об онтологической чуждости, а о нравственной чуждости, о том, что в Боге нет никакой скверны, никакой неправды, ни малейшего греха, ни малейшего того, что мы называем страстью. Бог совершенно чистый, его так в книге «Премудрости» Соломона называют, чистый дух, совершенно, абсолютно, тотально чистый, нравственно чистый. В этом мире мы постоянно ходим среди скверны, этот мир лежит во зле, а Бог совершенно чист этой скверны, он чистый. Поэтому заповеди книги Левит, они говорят, вот постоянно подчеркивают, призывают человека, чтобы он не осквернялся всем, что есть в этом мире, чтобы, если осквернился, он очистился от этой скверны, чтобы он не был, как все, чтобы израильский народ не был, как все народы, как бы всеобщее бытие, всеобщее принципы бытия не воспринимаются законом Божьим, воспринимаются как скверна, и для народа Божьего непричастность этой скверны и всякое очищение от попадения в эту скверну является системообразующей. То есть человек не может соприкасаться со скверной, обязан постоянно ей противостоять, с ней бороться, он должен очищать себя от скверны, насколько это возможно, чтобы быть таким же чистым, как Бог, таким же нескверным, как Бог, таким же отчужденным от всякой нечистоты, греха и плоти, каким чистым является Бог. Буквально призыв «будьте святыми, как я» указывает только тренд, только направление, вектор, ибо никаких сил у человека достигнуть этой святости нет. Но ему задается направление, что кругом есть скверна, ты должен от этой скверны стараться убегать, и когда все-таки не удалось убежать, ты должен от нее очиститься. Ну, примерно это представляется себе такое действие. Ты одеваешь белые брюки, белую рубашку, белые носки, белые туфли, белую шляпу, да кучей белый галстук. Вот, и идешь, ну, скажем, на свадьбу. Только пройти тебе надо через... Невеста у тебя живет в деревне, на самом заднем дворе какой-то избушки. Вот, и тебе надо дойти до нее пешком, пройдя через поля, через луга, через болото, через трясину, через пыльную дорогу, через грязную дорогу, через колею продраться, вот, через скотный двор. Вот ты продираешься, пробираешься к ней, стараешься пробиться. И при этом, чтобы прийти все-таки достаточно эффектно появиться, ты должен всякий раз, то есть ты проходишь так, чтобы не запачкаться, естественно, это невозможно, ты не по паркету идешь, ты запачкиваешься, но ты всякий раз останавливаешься и себя чистишь. Там пылючка пристала, тут грязинка пристала, тут вообще провалился по колено, но ты останавливаешься долго, долго сушишься, стираешься, чистишь. Конечно, тогда, когда ты придешь на свадьбу, твой наряд будет совсем не такой, какой тебе выдали в момент, ну, скажем, вот перед началом пути в швейной мастерской, тебе выдали идеально чистый костюм. Ты дойдешь не в идеально чистом костюме, но и не в грязном. Потому что да, это трудно, да, это муторно, и невеста скорее состарится, пока тебя ждет, но ты придешь действительно в чистом костюме. Насколько возможно чистым. Не в идеально чистом, но все-таки в чистом. И вот, но ты пришел туда в чистом костюме, потому что ты знал, что это условие. Ты должен стараться прийти к Богу в максимально нескверном состоянии, проживая полноценно в скверном, воскверненном, пропитанном скверной мире. Ты должен сделать так, чтобы от скверны очиститься, очищаться всякий раз, сознавать, что это скверна, что это грязь, и всякий раз от нее очищаться. Вот, хотя вроде бы сил нету, но вот это направление, оно не такое уж и бесполезно. Ну а кроме того, эти слова «будьте святы» — это все-таки пророчество, задача. Некая задача, которая вполне может реализоваться только в будущем. Потому что и платье-то у нас далеко не белое, у них точнее, у нас-то оно белое. Когда мы из купели крещенской выходят, нам дают белое. Белые брюки, белую рубашку и все белое, чистое. Ризы мне подашь светлый, одеяйся светом, яко ризую. Нам-то дают эту одежду, им нет. Для них задача сохранить за одежду чистой, не белую, а обыкновенную, грязную, не ахти какого качества, но они должны прийти, донести ее чистой. И, конечно, это далеко от божественного совершенства, но стараясь идти, они доходят. А в целом это задача человека, которая показывает, что бытие человеческое – это бытие в Боге, в святости. И пусть сейчас в Ветхом Завете он не может реализовать это вполне, но стараясь это реализовать хоть как-то, он достигает немалого, но однажды это будет способно, будет возможно. Однажды наступит у человека, наконец, возможность реализовать этот фундаментальный призыв стать святым, как Бог, потому что сам Бог и будет жить в человеке.